Літературная антологія. Шановные сябры, пропануем вашей увазе чарговые сторонки романа Уильяма Сомерсета Моэма «Театр». Ля микрофона артистка Лика Пташук.
Они столько разговаривали друг с другом, что рано или поздно Джулия хотела выяснить его взгляды на брак. И Майкл ответил: «Ну, я думаю, актер просто дурак, если он женится молодым. Я знаю кучу примеров, когда это совершенно загубило человеку карьеру. Особенно, если он женится на актрисе. Он делается звездой, и тогда она камнем висит у него на шее. Она хочет играть с ним, и если у него своя труппа, он вынужден отдавать ей первые роли. А пригласи он кого-нибудь другого, она же станет устраивать ему ужасные сцены. Всегда есть опасность, что у нее родится ребенок, и ей придется отказаться от превосходной роли. Она на много месяцев исчезнет с глаз публики, а ты сама знаешь, что такое публика. С глаз долой и сердце вон. Если она не видит тебя каждый день на сцене, она вообще забывает о твоем существовании». Замужество. Что ей было это замужество? У нее сердце таяло в груди, когда она смотрела в его глубокие ласковые глаза. Она трепетала от мучительного восторга, когда любовалась его блестящими каштановыми кудрями. Что бы она ему не отдала, если бы он попросил. Но мысль об этом ни разу не закралась в его красивую голову. «Конечно, я ему нравлюсь», — сказала себе Джулия. «Нравлюсь больше, чем кто-либо другой. Он даже восхищается мной, как актрисой. Но я не привлекаю его как женщина». И Джулия делала все, чтобы его соблазнить. И она даже стала опасаться, что они чересчур хорошо узнали друг друга, и вряд ли их отношения смогут теперь принять другой характер. Она горько упрекала себя за это. Майкл слишком искренне сейчас к ней привязан, чтобы стать ее любовником. Джулия разузнала, когда у него день рождения, и подарила ему золотой портсигар. Вещь, которую ему так хотелось иметь больше всего на свете. Она стоила куда дороже, чем Джулия могла себе позволить. Майкл с улыбкой попенял ей за мотовство. Он и не догадывался, с каким экстатическим наслаждением тратила она на него свои деньги. Когда настал ее день рождения, Майкл преподнес ей полдюжины шелковых чулок. Джулия сразу увидела, что они неважного качества, и подумала: «Бедный ягненочек! Ему трудно было заставить себя войти в большой расход». Но она была так тронута тем, что он вообще сделал ей подарок, что чуть не расплакалась. «Ну и чувствительная же ты крошка», — сказал Майкл. Однако он был умилен. Ему польстили ее слезы. Его бережливость казалась Джулии очень привлекательной чертой. Майкл просто не мог сорить деньгами. Он был не то чтобы скуп, просто расчетлив. Один или два раза в ресторане ей показалось, что он недостаточно дал на чай официанту, но когда она отважилась запротестовать, он и ухом не повел. Он давал ровно 10%. Нужных 10%. И если у него не было мелочи, он не мог дать точной суммы, тогда он спрашивал сдачу. «В долг не бери и взаймы не давай», — цитировал Майкл Полония. Когда кто-либо из членов труппы, оказавшись временно на мели, пытался занять у Майкла деньги, это был пустой затеей. Он отказывал, но так бесхитростно, с такой сердечностью, что на него не обижались. «Дружище, я был бы счастлив одолжить тебе пару монет, но я и сам в кулак свищу. Не представляю, как заплачу за жилье в конце недели», — отвечал Майкл. В течение первых месяцев Майкл так был занят собственными ролями, что не имел возможности заметить, какая Джулия прекрасная актриса. Он, конечно, читал отзывы в газетах, где было полно похвал по ее адресу, но читал бегло, пока не доходил до строк, посвященных лично ему. Он бывал доволен, когда его одобряли, и не расстраивался, когда его бронили. Майкл был слишком скромен, чтобы возмущаться нелестными отзывами. «Наверное, я и вправду был ужасен», — говорил он. Самой приятной чертой в характере Майкла было его добродушие. Он переносил все громы и молнии Джимми Лангтона с полной невозмутимостью. Когда после долгой репетиции у остальных актеров начинали сдавать нервы, Майкл оставался безмятежен. С ним было просто невозможно поссориться. Однажды Майкл сидел в зрительном зале и смотрел репетицию того акта, где сам он не играл. В конце была очень сильная трогательная сцена, в которой Джулия имела возможность показать свой талант. Пока готовили декорации для следующего акта, Джулия прошла в зал и села рядом с Майклом. Майкл продолжал сидеть молча, сурово глядя прямо перед собой. Джулия удивилась. Не улыбнуться ей, не бросить дружеского слова. Это было на него не похоже. И тут она увидела, что Майкл стискивает зубы. Глаза его были полны слез. «Что случилось, милый?» — спросила Джулия. «Не заговаривай со мной. Маленькая чертовка, ты заставила меня заплакать». «Ангел!» Она была так счастлива, так польщена. «Ах, пропади оно все пропадом!» — всхлипнул Майкл. «Ничего не могу с собой поделать». Он вынул из кармана платок и вытер глаза. «Я люблю его! Я люблю его, люблю!» — подумала про себя Джулия. Майкл высморкался. «Стало немного лучше, но, клянусь Богом, ты меня потрясла, Джулия». «Неплохая сцена, правда?» — спросила она. «При чем тут сцена? Все дело в тебе. Ты перевернула мне всю душу. Критики правы. Ты настоящая актриса. Ничего не скажешь». «И ты только сейчас это увидел?» — спросила Джулия. «Нет, я знал, что ты хорошо играешь, но и понятия не имел, что так хорошо. Мы все рядом с тобой ничто. Ты будешь звездой, Джулия, что бы ни стояло у тебя на пути. Тогда ты будешь моим партнером. Чёрта лысого это мне удастся у лондонских антрепренеров». И тут Джулию осенило. «Значит, ты сам должен стать антрепренером и сделать меня исполнительницей главных ролей». Майкл помолчал. Он был немного тугодум, и ему требовалось время, чтобы оценить по достоинству новую мысль. «Знаешь, а это совсем неплохая идея». Вечером за ленчем они обсудили ее поподробнее. Говорила в основном Джулия, а Майкл слушал с глубоким интересом. Но, конечно, единственный способ постоянно иметь хорошие роли – это самому быть антрепренером труппы, сказал он. Но тут все упиралось в деньги. Майкл считал, что им надо минимум 5000 фунтов. Но как, скажите на милость, где раздобыть такую сумму? Конечно, некоторые из миддлпульских фабрикантов просто купаются в золоте, однако вряд ли можно ожидать, что они раскошелятся на 5000 фунтов, чтобы помочь актерам, заслужившим только местную славу. К тому же они ревниво относились к Лондону. «Ну что ж, придется тебе поискать богатую старуху», — весело сказала Джулия. Она лишь наполовину верила всему, что говорила, но ей было приятно обсуждать проект, который еще больше сблизил бы ее с Майклом. Однако Майкл был вполне серьезен. «Я не думаю, что в Лондоне можно добиться успеха, пока тебя как следует не узнают. Самое верное — года 3-4 поиграть в чужих труппах. Нужно разведать все ходы и выходы. Это имеет еще одно преимущество. У нас будет время познакомиться с пьесами. Безумие — открывать свой театр, не имея в запасе по крайней мере 3 пьес. Одна из них должна быть гвоздем сезона». «Конечно, милый, и нам надо непременно играть вместе, чтобы публика привыкла видеть наши имена на одной и той же афише», — добавила Джулия. «Не думаю, чтобы это имело особое значение. Главное — завоевать в Лондоне хорошую репутацию. Тогда нам куда легче будет найти людей, которые финансируют наше предприятие, наш театр». Дело шло к Пасхе, а Джимми Лэнгтон всегда закрывал театр на Страстную неделю. Джулия не представляла, куда ей себя девать, вряд ли стоило ехать на Джерси на такое короткое время. Однажды утром она неожиданно получила письмо от миссис Госселин, матери Майкла. Там говорилось, что она доставит им с полковником большое удовольствие, если приедет на недельку вместе с Майклом к ним в Челтнам. Когда она показала письмо Майклу, он просиял. «Я попросил ее тебя пригласить. Я думал, что это будет приличнее, чем просто взять тебя с собой». «Ты душка!» — воскликнула Джулия. «Конечно, я буду очень рада поехать». Сердце Джулии трепетало от счастья. Что могло быть восхитительней, чем провести целую неделю вместе с Майклом? Прийти на выручку, когда ему стало известно, что она не знает, что бы ей предпринять. Ах, как приятно! Но тут она увидела, что он чем-то обеспокоен. «В чем дело?» — спросила Джулия. Майкл смущенно рассмеялся. «Понимаешь, дорогая, мой отец, он немного старомоден. Есть вещи, которые ему уже трудно постигнуть. Конечно, я не хочу, чтобы ты лгала, но, боюсь, ему покажется странным, что твой отец был ветеринар. Когда я спросил их в письме, могу ли я тебя привести, я написал им, что он был врач. «Ой, ну это не имеет никакого значения», — радостно сказала Джулия. Приехав домой к Майклу, Джулия сразу увидела, что полковник далеко не так страшен, как она ожидала. Он был худой, невысокого роста, с морщинистым лицом и коротко постриженными седыми волосами. В его чертах сквозило несколько поддержанное благородство. Он вызывал в памяти профиль на монете, которая слишком долго находилась в обращении. Держался он любезно, но сдержанно. Он не был ни раздражителен, ни деспотичен, как боялась Джулия, знакомая с полковниками только по сцене. Она не представляла себе, как этим учтивым, довольно холодным голосом можно выкрикивать громкие слова команды. По правде говоря, полковник Госселин вышел в отставку с почетным званием шефа полка после ничем не выдающейся службы. Много лет довольствовался тем, что копался у себя в саду и играл в бридж в клубе. Он читал «Таймс», по воскресеньям ходил в церковь и сопровождал жену на чаепитие в гости. Миссис Госселин была высокая пожилая женщина. При взгляде на нее чудилось, будто она все время старается съежиться. В ее лице еще сохранились следы былой привлекательности, и можно было поверить, что в молодости она была настоящая красавица. Она носила волосы на прямой пробор, закручивала их узлом на затылке. Благодаря высокому росту и классическим чертам лица миссис Госселин показалась Джулии при первой встрече весьма внушительной, но вскоре Джулия обнаружила, что та на редкость застенчива. Движения ее были неловки, скованны, одета она была безвкусно, со старомодной роскошью, которая совсем ей не шла. Джулия, не смущавшаяся ни при каких обстоятельствах, нашла конфузливость этой немолодой уже женщины трогательной. Миссис Госселин никогда не приходилось встречаться с актрисой, и она не знала, как себя держать в этом затруднительном положении. Но Джулия старалась как могла. Джулия была далеко не глупа. Ей не понадобилось много времени, чтобы увидеть, что полковник при всей его сдержанности и миссис Госселин при всей ее робости критически изучают и оценивают ее. И у нее мелькнула мысль, что Майкл привез ее родителям на смотрины. А зачем? И ответ мог быть только один. И когда он пришел Джулии в голову, сердце подскочило у нее в груди. Она видела, ему очень хочется, чтобы она произвела на его родителей хорошее впечатление. Джулия интуитивно поняла, что должна скрыть в себе актрису, и без всякого усилия, бессознательного намерения, просто потому, что так чувствовала. Это должно понравиться, и стала играть роль. Роль простой, скромной, простодушной девушки, всю жизнь спокойно жившей на лоне природы. Она гуляла с полковником по саду, затаив дыхание, слушала разглагольствование о горохе и спарже. Она помогала миссис Госселин поливать цветы, стирала пыль с бесчисленных безделушек, которыми была забита гостиная. Она говорила с ней о Майкле, рассказывала, как талантливо он играет в театре, какой пользуется популярностью, уважением, и восхищалась его красотой. Джулия видела, миссис Госселин очень гордится сыном, и внутренний голос ей подсказал, что той понравится, если она покажет, конечно, чрезвычайно тактично, словно предпочла бы сдержать это в тайне, и лишь нечаянно выдала себя, как она, Джулия, ну прямо по уши влюблена в ее сына. «Разумеется», — сказала миссис Госселин, — «мы надеемся, что он добьется успеха. Мы не очень-то были рады, когда он задумал идти в театр, на сцену. Мы по обеим линиям потомственные военные. Ни о чем другом он и слышать не захотел. Ну, а мы развели руками». «Да, конечно, я понимаю, о чем вы говорите, миссис Госселин», — сказала Джулия. «Я знаю, сейчас все иначе, чем в дни моей молодости. Он настоящий джентльмен. О, теперь, знаете, на сцену идут самые порядочные люди. Теперь не то, что в старые времена», — успокоила ее Джулия. «Вероятно, да», — сказала миссис Госселин. «Я так рада, что он привез вас к нам. Я немного волновалась. Я думала, что вы будете накрашены и, возможно, несколько вульгарны. Ни одна живая душа не догадалась бы, что вы актриса». «Еще бы», — подумала Джулия, «никто бы так не сыграл сельскую барышню, как я это делаю так старательно вот уже 2 дня». Полковник начал отпускать по ее адресу шуточки и даже иногда игриво дергал ее за ухо. «Право, полковник, вы не должны со мной флиртовать», — восклицала Джулия, кидая на него очаровательный плутовской взгляд. «Только потому, что я актриса, вы думаете, что можно позволить вольности?» «Джордж, Джордж!» — улыбалась миссис Госселин. Затем, обращаясь к Джулии, добавляла. «Он всегда был любитель поухаживать». «Боже мой! Все идет как по маслу!» — подумала Джулия. Джулия с удовольствием проводила время дома у Майкла. Миссис Госселин рассказывала ей об Индии, о том, как страшно было, что все слуги темнокожие, но общество там было очень приличное. Только правительственные чиновники и военные высокого ранга. Но, однако, дома все же лучше, и она была очень рада, когда приехала обратно в Англию. Возвращаться они должны были в понедельник, на 2-й день Пасхи. Был назначен уже спектакль, и накануне вечером после ужина полковник сказал, что ему надо пойти в кабинет, нужно написать несколько писем. Через несколько минут миссис Госселин тоже поднялась с места, пошла поговорить с кухаркой. Когда они остались с Майклом вдвоем, Майкл закурил, стоя у камина. «Боюсь, здесь было не очень-то весело», — сказал он Джулии. «Надеюсь, ты не слишком скучала?» «Здесь было божественно», — ответила она. «Ты имела колоссальный успех у родителей. Ты им страшно понравилась». «Господи, а я достаточно потрудилась для этого», — подумала Джулия, но вслух она сказала. «Откуда ты знаешь?» «Вижу. Отец говорит, ты настоящая леди, ни капли не похожа на актрису. А мать утверждает, что ты очень благоразумна». Джулия опустила глаза, словно похвалы эти были слишком преувеличены. Майкл пересек комнату и стал перед ней. И у нее вдруг мелькнула мысль, что он сейчас похож на красивого молодого лакея, который просит взять его на службу. Он был непривычно взволнован. «Джулия, дорогая, ты выйдешь за меня замуж?» Всю эту неделю она спрашивала себя, сделает ли он ей предложение. Но теперь, когда это все наконец свершилось, она почувствовала себя страшно смущенной. «Майкл, я не хочу сказать немедленно. Когда мы встанем на ноги, продвинемся хотя бы на один шаг по пути к успеху. Я знаю, на сцене мне с тобой не тягаться. Ты великолепная актриса, но вместе мы легче добьемся победы. А когда откроем собственный театр, из нас выйдет неплохая упряжка. Ты ведь знаешь, ты мне ужасно нравишься. Ну, я хочу сказать, ни одна девушка и в подметке тебе не годится». «Боже мой, дурак несчастный! Ну чего он городит всю эту чепуху? Ну неужели он не понимает, что я до смерти хочу за него выйти? Ну почему? Почему же он не целует меня? Ну почему? Почему? А хватит у меня духу сказать, что я просто больна, больна от любви к нему. Майкл, ты так красив. Кто может тебе отказать?» — сказала Джулия. «Дорогая, я лучше встану», — подумала Джулия. «Он же не догадается сесть. Господи, сколько раз Джимми заставлял репетировать его эту сцену», — подумала Джулия. Джулия встала и подняла к нему лицо. Он заключил ее в объятия и поцеловал. «Я должен сказать матери!» Он отстранился от Джули и пошел к двери. «Мама! Мама!» Через секунду полковник и миссис Госселин вошли в комнату. На лицах их было счастливое ожидание. «О, так это все было подстроено», — подумала Джулия. «Мама! Отец! Мы обручились!»
Шановные сябры, вы слухали черговые сторонки романа Уильяма Сомерсета Моэма «Театр», выконавца артистка Лика Пташук.